Письмо 21. Пишешь, что, может быть, не простилась тебе твоя ошибка. Отцы понимают это по-другому. При каждой ошибке, которую сделал человек, грех прощается, когда он покается. Но представление остается до последнего вздоха. И когда чуть задремлет, когда чуть вознеродеет человек, ему представляется это наяву или во сне, чтобы осквернить его помысл, чтобы сделать его ответственным за старый грех или хотя бы привести в рассеяние его ум. Разве ты не видишь пророка Давида, когда обличает его Нафан за Версавию? Он возглашает: «Согрешил я пред Господом». И пророк ему говорит: «И Господь снял с тебя грех твой». Так вот, он был прощен сразу, однако до конца дней терпел наказание. Вначале умер ребенок, которого родила Версавия, затем согрешил его сын по отношению к его дочери Фамаре, потом его гнал сын Авессалом. И все это с ним случилось после прощения. Как видишь, хотя и прощается грех, остается епитимья, соответствующая падению. Помнишь святую Феодору Александрийскую, которая жила как монах? Согрешила, убежала, покаялась, осветилась. И однако за прелюбодеяние не была возложена епитимья. Когда же она была оклеветана и изгнана, воспитала чужое дитя, только она одна знала, из-за чего на нее возводится клевета. А великий Ефрем, не посадили ли его в тюрьму за то, что якобы он украл теленка, хотя он был свят? «Да, — сказал ему Господь, — сейчас ты не украл, но когда был ребенком, ты не развязал его, и он достался хищнику». Итак, хотя и прощается человек за свой грех, однако остается представление согрешения и действие представления. И поскольку ты в последнее время вознеродил, попустил Бог, и к тебе пристал Искуситель, чтобы ты проснулся. Посему восстань и воззови: «Сыне Давидов, хочу прозреть». И вот оказывается рядом святодавец Иисус, воссиевая тебе свет покаяния и божественного ведения. Итак, не печалюсь, дитя мое, о прошедшем, а радуюсь о будущем, ибо меньший благословляется большим, и грех, малый или великий, от истинного покаяния исчезает. Посему не смотри назад, а простирайся вперед. И я весьма радуюсь, дитя мое, что ты хочешь познавать, и это лучший признак, когда кто-нибудь хочет познавать, что-нибудь да и сделает, иначе не бывает. А если и не сможет, то все-таки знает, что есть другие, которые это делают, и, укоряя самого себя, смиряется, прося у Бога, чтобы пришла его милость укрепить его. И так он достигает степени преуспевших в добродетели. Письмо 22. Утроба моей души, почему унываешь? Почему отчаиваешься? Почему изнемогаешь? Так легко ты отказываешься от борьбы. Вот попустил Бог бесам тебя потрясти немного, чтоб ты увидел, где находишься, чтобы стала явной гордость, чтобы смирилось твое сердце, чтобы ты познал, что ты человек, то есть познай самого себя, чтобы ты стал сострадательным к согрешающим и нисколько их не осуждал. Как узнаешь ты о немощи естества, если тебя не пробудят вороны, если сладкий Иисус не уменьшит свою благодать? Как ты научишься искусству всех искусств и науке всех наук? Сейчас ты учишься этому искусству. Сейчас имеешь награду. Сейчас показываешь, что любишь Христа, а не тогда, когда есть благодать. Какую же милость окажешь, когда есть благодать? Она сама тогда взывает неизреченно о себе самой: «Авва, Отче!» Благодать зовет подателя благодати: «Кто может меня разлучить с любовью Твоей, Иисусе мой?» Это говорит посредством телесных уст благодать, вселившаяся в тебя сила, а не плоть, как и бесноватый оскорбляет и хулит посредством человеческих уст. А плоть без благодати не может сотворить ничего. Плоть, когда нет благодати, отказывается от Иисуса. Кричит петух, вспоминает Петр, плачет горько, кричит «согрешил», но снова скрывается в горнице, боится иудеев. Как у мыши, чувствующей снаружи кошек, стучит его сердце. «С тобой, — говорит, — даже если должно мне умереть, не отрекусь от тебя». Говорит так, когда рядом Христос, но трижды от него отрекается, когда Христос уходит. Итак, видишь, понимаешь, какая великая тайна кроется здесь, в этих словах. Христос ходатайствует за нас в Духе Святом. Поэтому, когда Он приходит, становимся риторами, рыбаки – учителями, блудники целомудрствуют, воры не воруют, и все каются. И кто все это сделал? Один ведущий, благой управитель, сладкий Иисус, единственная любовь. Когда человек понимает человеческую боль, когда заболеет и сам, когда пройдет через то же самое, тогда он познает и понимает боль другого. А иначе он остается жестоким и никого не жалеет. Разве что окажется добрым от природы. Но все то, что от природы, ни чести не удостаивается, ни бесчестие, а подвиги и падения принадлежат намерению. Итак, как мы научимся этой всеведущей науке, если нас не встряхнет искушение? Ведь если бы ушла благодать, не ты и я, а и святые апостолы не были бы апостолами. Как может глина-черепок удержать воду, если не будет обожжена в огне? Бог нас хочет сделать такими, как борец на арене или как мяч, которым играют, поднимает тебя на небеса, показывает тебе то, что глаза страстного человека не видели, и слух пекущегося о вещественном не слышал. И хотя ты нисколько не согрешил, переворачивает страницу и бросает тебя в преисподнюю. И радуется, когда видит тебя как борца, сражающегося со всеми полчищами бесовскими. И возьми Павла и оставь меня. После того, как он поднялся до третьего неба и видел и слышал неизреченное, снова возглашает «Дано мне жало в плоть». Крепкий силою, пока не соделает человека, делает так, чтобы он поднимался и созерцал, опускался и боролся, и относился к этому как к обычному, к тому и другому, так, чтобы эти обычные перемены не были для него чувствительны. «И то, и другое, — говорит он тебе, — ради меня». Итак, не желаешь страдать, не желай подниматься. Если кто не желает терпеть скорби, пусть не просит себе и благодати. Так вот, для того Бог взял у тебя благодать, чтобы ты стал мудрым, и она снова придет, не оставит тебя. Это закон Божий, но снова уйдет, но и снова придет, только бы ты не прекращал о ней просить до тех пор, пока не соделает тебя совершенным. Известно, что когда один страстный станет учить другого страстного, то благодать сразу отходит от первого, и он впадает в то же самое. Ибо прежде делания не дана ему эта привилегия. Однако не это вся причина того, что тебя оставил Бог. Поскольку если бы и не было этого, благодать непременно ушла бы за этот срок. Не помнишь, что я тебе сказал в начале? То, что ты говоришь сейчас, хочу, чтобы ты мне говорил через 4 года. Пролистай первые письма и увидишь это. Это непреодолимый закон Божий. Через 3-4 и редко 5 лет отходит благодать, чтобы закалить того, у кого она была. И если он захочет, сделать его мудрым. Так вот, не печалься, это общая чаша. Внимательно прочти о святом Андрее, Христа ради юродивым, чтобы увидеть, что он говорил, когда Христос давал ему горькое. Это для всех нас, в меру каждого. Итак, терпи цепь Христа твоего, крепко сожми уста и не произноси ни слова. Найди в себе отвагу, говоря: что печалишься, душа моя, и что унываешь? Ничего плохого не произошло. Ушел Христос ненадолго, но и снова придет. Медлит немного, желая тебя научить терпению и смирению. Святые столько претерпели, а ты не можешь немного потерпеть домостроительство благодати. Это говори своей душе и не унывай, ибо радость для искусителя – видеть, что ты печалишься и унываешь. И когда придет благодать и уйдет, и снова приходит и уходит, тогда научаешься войне, и это не производит на тебя впечатления, а, радуясь, ты будешь говорить: «Испытай меня, Христе мой, и искуси меня, как серебро». Тогда пускаешь корни глубоко, как деревья, которые чем сильнее обдуваются ветром, тем глубже укореняются. И свидетель мне Бог, что в самых больших моих искушениях я нашел самое большое утешение. Итак, мужайся и укрепляйся в Господе, терпя искушение, и снова придет благодать. Письмо 23. Благодать всегда предшествует искушению, сообщая и говоря: «Будь готов и закрой свои двери». Когда ты замечаешь в своем сердце умиление, просвещение в твоем уме и созерцание, сразу будь готов. Не говори: «Дана мне передышка», но зарядя свое оружие, слезы, пост, бдение и молитву, задай цель уму охранять свои чувства. Каким же образом произойдет схватка? Будет она с демонами, с людьми или с твоим собственным естеством? И не смыкай глаз, пока не протрубит боевая труба. И когда произойдет битва, будет явлена тебе твоя борьба и победа. Тогда наверняка бойся, когда благодать действует в тебе. Если же видишь, что тебя душат искушения и скорби отовсюду, тогда радуйся, не печалься, не сетуй, не унывай. Найди в себе отвагу, ибо радость и умиление к тебе придут. Мужайся, душа моя, говори. Вот это и все искушение, испытание и скорбь, а потом много дней у тебя будет мир и радость и благодать. Благодарю тебя, Христе мой, говори, ибо в скорби распространил мя еси, и, наказуя, наказал мя, и извел в покой душу мою. А палка от всякой страсти противоядие, так что и бесы ее боятся и трепещут, видя, как человек наказывает себя, как мученик ради любви Христовой. Время от времени, когда страсти восстают против души и хотят сбросить всадника ум, когда каждая страсть поднимает голову, тогда говоришь им пароль: «Замолчи, заткнись», иначе поработает палка. Приходит, например, помысл и давит тебя в церкви. Почему снова поет твой брат, а не ты, хотя и твоя очередь? Ты ему говоришь: «Лучше, чтобы порадовался мой брат, а не я». Помысл настаивает: «Но почему? Ведь так было бы справедливо и правильно». Ты скажи ему: «Дьявол, оставь меня», и углубись умом в Иисусову молитву. Восстает искуситель, хочет извести. «Ну нет же, почему?» «Хорошо», скажи ему, «хорошо. Подожди-ка немного, скажу тебе почему». И сразу спросившись, выйди из церкви и поспеши в свою келью. Там возьми палку и скажи с гневом: «Вот тебе почему, дьявол, вот оно. Это та справедливость, которую ты просил. Так вот, получай ее. И ранив его в своем теле, тем самым подаешь на него жалобу Христу, как на виновника твоей боли. Убегает, трепеща бес, приходит Христос, наполняет тебя умилением, облегчает страсть, и ты научаешься искусству побеждать. Тобою обладает сон, отбрось нерадение. Тебя беспокоит гнев, сокруши эгоизм. Наполняют тебя горечью злопамятность и зависть, то же самое. Не нравится тебе еда, все так же. Поднимается война плоти, восстань, как сильный, и сразись со своими врагами. И вообще, когда тело и помысл попросят право и почему, ответ – палка. Или проживу один час, как ты хочешь, Христе мой, или пусть меня не будет в этой жизни. Так плачешь, горюешь, и приходит милость Господня. Успокаиваются страсти, и у тебя устанавливается мир с самим собой, с Богом и со всем творением. Сдается тело со всеми своими помышлениями, и тогда более не нуждается в палке, так как научилась подчиняться духу. И я, прежде чем пало мое тело, много палок поломал на своих бедрах, как палач стоял над самим собой. Дрожало все мое тело, когда видело, что я сейчас возьму палку. Убегали бесы, успокаивались страсти, приходило утешение и радовалась душа. Поскольку есть Божий закон, все то, что приносит наслаждение, исцеляется страданием. Довольно об этом. Если хочешь узнать побольше, прочти жития святых. Прочти, чтобы увидеть, сколько злострадания употребили святые против их ветхого человека. Сколько вольно или невольно подавляли себя, пока не расцвел в них цветок чистоты, благоухания, святости. Поэтому благоухают и мироточат их мученические и преподобнические святые мощи. Письмо 24. Не удивляйся, чадо мое, так бывает у монаха. Жизнь монаха – постоянное мученичество. Сладкий Иисус познается в скорбях. И как только взыщешь Его, так Он тебе предлагает скорби. Любовь Его посреди мук. Показывает тебе немного меда, а под ним спрятал целый склад горечи. Предшествует мед благодати, а следует горечь искушения. Когда он захочет послать тебе муки, извещает тебя и, как вестника, посылает тебе соответствующую благодать. Он как бы говорит тебе: будь готов, чтобы ты ждал, откуда на тебя нападет и ударит враг. И так начинается твоя борьба и битва. Смотри, не робей, не удивляйся, когда палят пушки, а стой мужественно, как воин Христов, как испытанный борец, как доблестный боец, ибо эта жизнь – арена войны. Отдохновение будет там, здесь изгнание, там наша истинная Родина. Не говорил ли я тебе и раньше, что вначале у меня 8 лет была ужасная борьба с бесами, каждую ночь бешеная битва, а днем – помыслы и страсти. Приходили они с шашками, мотыгами, топорами и лопатами. Все на него кричали. Это было для меня мученичеством. «Приди, Матерь Божия!» – взывал я. И, хватая одного, бил им других. Разбивал свои руки об этих чурбанов. И по случайности один знакомый пришел из мира нас посетить. Ночью я положил его спать в свой маленький домик. И приходят бесы по своей привычке ко мне, и давай его бить. А он как закричит: в ужас пришел человек, чуть с ума не сошел. Я сразу прибегаю: что с тобой, говорю ему. Бесы, говорит, чуть не задушили меня, забили меня палками. Не бойся, говорю ему, это были мои, и в этот вечер по ошибке их отведал ты. Но ты не беспокойся. Говорил ему и всякие другие забавные вещи, чтобы его успокоить. Но это оказалось невозможным. Не мог он больше оставаться на том месте мученичества. Испуганный, смотрел он направо-налево и просился уйти. В ночь полночь провел я его в святую Анну и возвратился. Жили мы тогда в святом Василии. Так вот, после таких 8 лет от палки, который давал своему телу каждый день из-за плотской брани, от поста, который я держал, бдения и других борений, я превратился в труп и слег больным, и уже отчаялся, ибо потерял надежду победить бесов и страсть. И однажды ночью, когда я сидел, открылась дверь. Я, склонившись, творил умную молитву и не посмотрел. Подумалось, что это отец Арсений открыл. Затем чувствую снизу одну руку, раздражающую меня к наслаждению. Смотрю и вижу беса блуда, плешивого. Я бросился на него, как собака. Такая была у меня на него ярость. И схватил его. И на ощупь волосы у него были, как у свиньи. И он исчез. Все вокруг наполнилось вонью. И с этого мгновения ушла вместе с ним и брань плоти. И стал я впредь бесстрастен, как младенец. В тот вечер показал мне Бог злобу сатаны. Был я очень высоко, в каком-то прекрасном месте, а внизу была большая равнина и рядом море, и были поставлены бесами 1000 ловушек, и проходили монахи. И когда они падали, ловушки хватали одного за голову, другого за ногу, иного за руку, за одежду, кого за что можно было. А глубинный змей, держа голову над морем и испуская пламя из своей пасти, глаз и носа, радовался и веселился падению монахов. Я же, видя это, бранил его. «О, глубинный змей! Так-то ты нас обманываешь и нас уловляешь!» И пришел я в себя, и были у меня как радость, так и скорбь. Радость, ибо увидел ловушки дьявола. Скорбь о нашем падении и об опасности, которой мы подвергаемся до конца дней. С тех пор пришел я в великий мир и молитву. Но он не успокаивается. Обратил против меня людей. Для того я тебе это пишу, чтобы проявляли терпение ты и остальные братья. Это жизнь, борьба, если хочешь победить. Это не шутка. С нечистыми духами воюешь, которые бросают в нас не пирожные и мармелад, а острые пули, убивающие душу, а не тело. Только не печалься, не робей. У тебя есть помощь. Я тебя ношу. Видел тебя вправду вчера во сне. Мы поднимались вместе ко Христу. Итак, восстань и беги вслед за мной. Только будь внимателен, раз уж видел ловушки лукавых. И, увы, тому, кого они схватят, нелегко ему будет вырваться из их когтей. Конечно, дьявол, как бы он этого не хотел, не сможет сам нас погубить, если мы сами не посодействуем его злобе. Но и Бог тоже не может один нас спасти, если мы не станем сообщниками его благодати в нашем спасении. Всегда Бог помогает, всегда успевает, но хочет, чтобы и мы потрудились, сделали то, что можем. Поэтому не говори, что не преуспел, и почему не преуспел, и тому подобное. Ибо преуспеяние заключено не только в человеке, даже если он того захочет, даже если много потрудится. Сила Божия, благодать Его благословенная, она делает все, когда от нашего примет. Она поднимает падшего, она возводит низверженного. Этого Бога и Спасителя нашего будем просить и мы от всего сердца, чтобы пришел, укрепил расслабленного, восставил четверодневного Лазаря, дал глаза слепому, накормил голодного. Письмо 25. То, что ты вкусил, дитя мое, в той твоей молитве ночью, это действие благодати, Снова проси, чтобы Господь дал тебе это, когда ему будет угодно. Знаю одного знакомого брата, который однажды встретился со многими искушениями и весь тот день провел в слезах, ничего не вкушая. И когда заходило солнце, он, сидя на одном камне, видел храм Преображения на вершине и, плача, просил с болью и говорил: «Господи, как Ты преобразился перед Твоими учениками, преобразись и в моей душе. Прекрати страсти, умири мое сердце. Дай молитву молящемуся и удержи невоздержанный мой ум». И когда он это с болью произносил, пришло оттуда, от храма, одно дуновение, как легкий ветер, полный благоухания, который, как он мне говорил, наполнил его душу радостью, просвещением, божественной любовью, и начала в нем со сладостью истекать из сердца непрестанная молитва. И тогда, встав, он вошел туда, где жил, ибо уже свечерело, и, склонив голову на грудь, начал вкушать сладость, которую изливала данная ему молитва. И сразу был захвачен в созерцании, весь став вне себя. Не окружается он стенами и скалами, за пределами всякого пожелания, в тишине, в ослепительном свете, на безграничной шире, без тела. И только одним занят его ум, чтобы не вернуться более в тело, а остаться навсегда там, где он сейчас. Это было первое созерцание, которое видел тот брат, и снова вернулся в себя и подвязался, чтобы спастись. Я присел и немного пришел в себя, и, вспомнив, что еще мне предстоит, связываю порвавшуюся струну и, взяв свою лиру, воспеваю тернии, которые собираю в пустыне. Так вот, приди и снова погости под моей тенью, а я соберу тебе от терний смолу благоуханную. И когда на тебя обрушиваются скорби, вникни в смысл сказанного, и покажутся тебе слова мои слаще меда. Так вот, два образа молитвы хороши. Хотя второй со словами немного опасен, однако более плодотворен. Я обращаюсь к ним обоим каждый вечер. Сначала со словами, а когда устану и не нахожу плода, заключаю его в сердце. Знал я того брата, который, когда был молодым, 28-30 лет, на 6 часов опускал свой ум в сердце и не позволял ему выйти оттуда с 9 вечера до 3 ночи. У него были часы, которые отсчитывали время. И становился он мокрым от пота, и затем вставал, исполняя остальные свои обязанности. Итак, вкратце. Чтобы приобрести свободу, человек должен сгноить свое тело и презирать смерть. Молитва, которая совершается со словами, тоже совершается умно, беззвучно, называется прошением, мольбой. Итак, тот, кто начнет просительную молитву, говорит так: «Боже невидимый и непостижимый, Отче, Сыне и Святые Души, едина сила и помощь всякой души, един благий и человеколюбец, жизнь моя, радость и мир». И продолжает довольно долго эту самопроизвольную молитву. И если подействует благодать, сразу открывается дверь, и как столб или огненное пламя поднимается молитва, и он достигнет небесных врат. И в это мгновение происходит изменение. А если не посодействует благодать и происходит рассеяние ума, тогда он заключает ум в сердце круговращательно, и как в гнезде он успокаивается и не рассеивается, как будто сердце становится местом заточения и хранения ума. Тогда как если произойдет изменение, то происходит оно посреди просительной молитвы. И когда приливает благодать, наполняется он просвещением и бесконечной радостью. И тогда, когда настигнутый благодатью не может удержать огонь любви, прекращаются чувства, и захватывается он в созерцании. До сих пор были движения собственной воли человека, а после этого он более не властвует и не знает самого себя, ибо сам уже соединился с огнем, весь присуществился, Бог по благодати. Таково божественное свидание, когда уходят стены, и он вдыхает другой воздух, воздух разума, свободный, наполненный благоуханием рая. Потом снова мало-помалу отходит облако благодати, и застывает глиняный человек, как воск, и возвращается в самого себя, как будто вышел из бани, чистый, легкий, сияющий, изящный, сладкий, мягкий, как вата, и полный мудрости и знания. Но тот, кто хочет сего, должен шествовать к смерти каждый миг –